Глава первая. В этот день у Алисы было всего две пары. Математика в 10 утра и потом астрономия. На нее девушка решила не ходить. Не потому, что не любила этот предмет, а потому, что на 5 часов вечера у нее была назначена важная встреча, опоздать на которую она не могла ни при каких обстоятельствах. Астрономии вообще не было в списке ее индивидуального учебного плана. Девушка выбрала ее по собственному желанию. Все, что связано с космосом, вызывало у нее интерес с самого детства. Плюс ко всему, ей нравилось посещать лекции мистера Ханта. Старый профессор был просто влюблен в науку о Вселенной и сумел передать свое увлечение студентам. Он с таким вдохновением говорил о звездах, планетах и прочих небесных светилах, что складывалось впечатление, будто он рассказывает о собственных детях или внуках. Студенты в шутку называли его «дед-звездочет», а его эмоциональные выступления — здесь совсем не подходило скучное слово «лекция» — моноспектаклями. Каждый раз, слушая его, Алиса не замечала, как пролетали 2 часа. Девушке иногда казалось, что она несколько минут назад зашла в аудиторию, как вдруг с далекой планеты доносился голос преподавателя. «На сегодня, господа студенты, все, до новой встречи. На следующей лекции мы с вами отправимся в путешествие по галактике зомби. Кстати, у кого-нибудь есть предположение, почему она так называется?» — спрашивал он, обводя взглядом аудиторию, и после затянувшегося молчания сам же отвечал. Ученые считают ее мертвой галактикой, потому что уже почти 10 миллиардов лет она не рождает звезд. Но об этом я расскажу вам в следующий раз, подводил итог профессор, оставляя не только Алису, но и других студентов в легком разочаровании. Математика, музыка и астрономия были теми предметами, во время которых она хоть ненадолго забывала о телефоне. С тех пор, как девушка уехала учиться в Лондон, она практически не выпускала его из рук, боясь пропустить звонок или смс-ку от Жени. Как же Алиса скучала по нему. Она считала дни до каникул и жила мыслью о встрече. Каждый раз, когда парень подолгу не отвечал на сообщения, девчонка не находила себе места. Она убеждала себя, раз не пишет, значит, либо на тренировке, либо на занятиях в университете. Но тут же из-под сознания выскакивала подлая мыслишка и, насвистывая марш прощания славянки, намекала, возможно, у него появилась другая. Она до сих пор помнит тот день, когда приехала в спорткомплекс на его бой и застала парня перед раздевалкой с девицей, повисшей у него на шее. Алиса не раз замечала, с каким восхищением смотрит на него женский пол, когда он дерется на ринге. Как девушки провожают его глазами, не обращая внимания на то, что она идет рядом с ним. И в том не было ничего удивительного. Евгений — красивый парень, из тех, кого обычно называют грозой женских сердец. От всех этих мыслей ее грызла жгучая ревность. Ох уж эта ревность. Девчонка ненавидела себя в такие моменты. Она гнала разлучницу прочь и мысленно твердила себе. «Женя не такой, он не предатель. Он никогда не поступит со мной подло». И тем не менее, Алиса миллион раз задавала себе один и тот же вопрос. Правильным ли было решение учиться в Англии? Может, надо было, как Верка, поступить в московский вуз и быть рядом с любимым человеком? Подруга с Дмитрием расстаются лишь на время учебы, и все чаще в ее разговорах проскальзывают слова о свадьбе и будущих детях. Видимо, все к тому идет. Но как только Алиса вспоминала день, когда Женя провожал ее в аэропорт, тотчас на душе становилось легче. Перед расставанием она не могла сдержать слез. Парень обнял ее, прижался губами к виску и сказал, «Крошка, я люблю тебя. Если твои чувства ко мне так же сильны, тогда нашей любви не страшны никакие расставания». Он отстранился, поднял ее подбородок и стал осыпать лицо поцелуями, собирая слезы, скатившиеся по щекам. А когда девушка немного успокоилась, Женя продолжил. «Не каждому человеку королева присылает приглашение учиться в Англии. Лисенок, ты хоть понимаешь, какой ты счастливый человек?» — улыбнулся он. «Судьба тебе преподнесла такой шанс! Если ты его упустишь, потом будешь жалеть об этом всю жизнь. Езжай, грызи гранит науки». Парень поцеловал ее в кончик носа. «За нас не переживай. Даже если ты заберешься на Луну, я все равно придумаю, как до тебя добраться». И пока у Алисы не было поводов для волнений. Каждый ее день по-прежнему начинался с его ласковых и нежных сообщений, а перед сном они разговаривали до тех пор, пока девушка не засыпала с телефоном в руке. Алиса посмотрела на часы. До конца математики оставалось 5 минут. Мисс Барретт записала фломастером на глянцевой поверхности доски номера задач и параграфов для самостоятельного изучения и, повернувшись к аудитории, поправила очки на переносице. «Думаю, сегодня я основательно встряхнула ваши мозги». Она произнесла свою коронную фразу, что означало «лекция окончена». Преподаватель забрала свои вещи со стола и не успела дойти до дверей кабинета, как поднялся такой галдеж, что впору было затыкать уши. Студенты повскакивали со своих мест и, запихивая на ходу гаджеты в рюкзаки, ринулись вслед за ней к выходу. Из всех учащихся, присутствующих в аудитории, Алиса была знакома с немногими. Хотя и это знакомством сложно назвать. Скорее, элементарное общение на уровне «привет-пока». Она заметила, что многие студенты держатся обособленно, каждый сам по себе. Судя по всему, никто из них не нуждался в новых приятелях. Девушке от этого было ни холодно, ни жарко. Она тоже не горела желанием с кем-то сближаться. У нее есть старые, проверенные временем друзья. Из рассказов Верки девчонка сделала вывод, что учеба в российском университете разительно отличается от учебы в английском вузе. Здесь не существовало такого понятия, как группа. У каждого студента был свой индивидуальный план обучения. Они сами выбирали не только предметы и время их посещения, но и преподавателей, при условии, если один и тот же курс вели несколько профессоров. Учащиеся могли встретиться на какой-то лекции, а потом опять разбежаться по разным аудиториям. Алиса сложила вещи и подумала о том, что вряд ли найдешь в университете еще одного человека, кто в 21 веке записывает лекции в обыкновенную тетрадь. Усмехнувшись собственным мыслям, она повесила сумку на плечо и направилась к выходу из кабинета. Погруженная в размышления, она шагала по длинному коридору учебного корпуса и уже подходила к раздевалке, как ее окликнул знакомый голос. «Элис, погоди!» Девушка обернулась и увидела молодого человека. С ним она познакомилась на лекциях профессора Ханта. Когда он первый раз переделал ее имя на английский манер, она не стала возражать. За время проживания в Англии девушка обратила внимание, что иностранцам сложно выговаривать русские имена. Парень оказался таким же любителем астрономии, как и она, несмотря на то, что изучал английскую филологию. Алисе казалось странным его увлечение космосом. Ладно, она математик, но он-то гуманитарий. Где астрономия и где филология? Как-то одно с другим не вяжется. Каждый раз, глядя на Энтони, она невольно вспоминала подругу. Чем-то они были похожи друг на друга. Оба учатся на филологов и оба повернуты на стихах. Кузя с ума сходила по Цветаевой и Ахматовой, а он по Альфреду де Виньи, Уильяму Вордсворту, Джону Китсу и повсюду таскал со собой сборник произведений любимых поэтов. Даже сейчас парень шагал ей навстречу, зажимая драгоценную книженцию под мышкой. Правда, в отличие от Верки, выглядевшей словно неформал с разноцветными волосами, пирсингом и татуировками по всему телу, этот выглядел как ботан. Высокий, худощавый, в круглых очочках а-ля Лаврентий Берия. Энтони был единственным человеком, с кем Алиса хоть как-то общалась. А поскольку молодые люди жили в одном общежитии, да к тому же их факультеты находились в одном здании, волей-неволей они периодически пересекались. Иногда вместе ходили в университет, если время лекций совпадало. Нередко во время вечерних прогулок с Мартином Алиса встречала его в парке, куда парень приходил играть в теннис. Энтони подбежал к ней и с улыбкой от уха до уха сказал: «Элис, тебя невозможно не заметить. Я вышел из аудитории, и меня вдруг ослепило солнце в мрачном коридоре, а когда посмотрел по сторонам, понял, откуда исходит этот свет». От намека на ее цвет волос девушка немного смутилась и почувствовала, как зарделись щеки. Его комплимент не требовал ответа. «Ты уже уходишь?» — удивленно спросил парень. «Разве ты не собираешься к звездочету?» «Нет», — она покачала головой. «У меня сегодня другие дела». В этот день Алиса как никогда торопилась попасть в общежитие. В 17:00 они с Мартином были приглашены к королеве на прием в Виндзорский замок. Девушка ждала этой встречи с того самого дня, как прилетела в Лондон. А 2 дня назад, когда они с пастушком готовились ко сну, в дверь их комнаты раздался стук. Алиса распахнула ее и увидела на пороге уже знакомого посыльного от Елизаветы. Первый раз она его видела в день, когда королева подарила Алисе щенка. Тогда мужчина нес корзину, накрытую салфеткой, а она сном и духом не подозревала, что за чудо в ней сидит. Потом он привозил документы Мартина в гостиницу, где жила девушка во время Олимпиады. В этот раз посыльный доставил приглашение на чаепитие от королевы. Мужчина рассказал, как добраться до замка, предупредил, что без 15:05 она должна стоять у центральных ворот, и убедительно попросил не опаздывать. Провожая его взглядом, Алиса с усмешкой подумала: «Мог бы и не предупреждать. Сама знаю, что ее величество не любит, когда кто-то опаздывает». «Жаль», — поджав губы, Энтони покачал головой. «Хотел предложить тебе после лекции выпить кофе». Он поправил очки пальцем. «Извини, я действительно занята», — вяло улыбнулась Алиса. «Может, тогда вечером в кино сгоняем? Фильм «Джентльмены» вышел в прокат», — с надеждой в голосе спросил парень и провел рукой по светлому ежику волос. «Это уже смахивает на свидание», — промелькнула мысль в ее голове. Девушке совсем не хотелось идти с ним ни в кафе, ни в кино, но и обижать парня было неудобно. «Энтони, вряд ли сегодня получится», — вежливо отказалась она. «Я сейчас уезжаю, а когда вернусь, неизвестно». «Ничего, я подожду», — продолжал настаивать он. «Я все равно поздно ложусь спать». «Давай как-нибудь другой раз», — ляпнула Алиса и тут же отругала себя за то, что обнадежила его. «Хорошо», — радостно закивал филолог. «Тогда увидимся». Он махнул рукой, развернулся и пошел обратно по коридору. Алиса собрала пальто в раздевалке и, одеваясь на ходу, вышла из корпуса. Вдохнув полной грудью свежесть воздуха, она направилась в сторону общежития через парк с многовековыми деревьями, растущими вдоль центральной аллеи. Стояла теплая осенняя погода. На ясном небе плыли редкие комочки пушистых облаков. Сквозь листву светлыми, причудливой форме пятнышками играло солнце под ногами. «Интересно, кто назвал Лондон туманным Альбионом?» — подумала девушка. За время проживания в Англии она могла по пальцам пересчитать дождливые дни, а тумана так и вовсе ни разу не видела. Возможно, она еще мало здесь живет,